Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Наследие ЮКОСа. Нефть из подсобных материалов или при каких условиях Россия действительно могла бы пойти вперед. Кризисы общества, экономический спад и трудовая миграция. И наука, математика в общественной жизни. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Никогда не забуду Российский экономический форум в Бостоне в 2000 году. Одним из основных выступавших был Михаил Ходорковский, который вдруг начал говорить не об экономических проблемах, а о демократии и правах человека в России. После я спросила, почему вдруг он решил выступить именно на эту тему и как она его лично касается. Дело против ЮКОСа тогда еще даже не планировалось. Он ответил, что у него в компании работает лучший специалист в мире, которого с руками оторвали бы в любой стране. И он, Ходорковский, очень счастлив, что человек работает именно на него. Но человек этот армянин, и когда он ходит по Москве, к нему обращаются как к лицу кавказской национальности. Эта позиция главы ЮКОСа вылилась потом в то, что он поддерживал правозащитные и социальные организации и создал демократически ориентированную партию. Меньше известно его стремление продвинуть научные технологии, в том числе в нефтяной и газовой области, и то, что при ЮКОСе была научная лаборатория, в которую он пригласил ученого с мировым авторитетом, 11 лет проработавшего в Японии, Владимира Мартковича. Сейчас научный проект Мартковича и его изобретения поддерживает глава компании «Инфра» Валерий Балякоев. С ними в московской студии «Радио Свобода» встретился мой коллега Михаил Шевелев.
О какой именно инновационной технологии мы сегодня говорим?
Это технология получения альтернативного синтетического топлива не из нефти. Когда берется некое углеродистое сырье, это может быть сырье газообразное, может быть твердое, может быть в виде вязкой жидкости, оно может быть ископаемого происхождения, как газ или уголь, может быть биологического происхождения, как древесные отходы, может быть бытового происхождения, как органический мусор.
Ну, в том числе и нефть, например, малопригодная для стандартного.
В том числе и нефть, когда я говорю, это ископаемый ресурс в виде вязкой жидкости, я имею в виду то, что находится там на грани между нефтью и, не пойми чем, битуминозными отложениями, совершенно верно. И суть технологии сводится к тому, что сначала вот это нечто углеродистое приводит к общему знаменателю. Что бы оно ни было, из него делают так называемый синтез газ. Это не то чтобы легко, но очень хорошо отработано и давно. А потом из этого синтез газа нужно сделать вот этот самый альтернативный синтетический продукт. И в этом ключ технологии. И впервые это было реализовано в лаборатории аж в 1919 году. Первое поколение сформировалось перед Второй мировой войной, тот самый знаменитый эрзац-бензин, которым пользовались немцы, это заводы Фишера-Тропша первого поколения. Первоначально эта технология развивалась по исключительно внеэкономическим мотивам. То есть ее развивали те страны и компании, которые были поставлены перед ситуацией, что топлива нужно, нефти нет.
Германия и ЮАР.
Германия во время Второй мировой войны, ЮАР во времена эмбарго, весь западный мир во времена арабского эмбарго 1973 года. Вот вам три поколения и есть. Почему недостаточно было восстанавливать технологию предыдущего поколения? Потому что экономические реалии меняются, меняется относительная цена ресурсов, меняется представление о том, что безопасно, что небезопасно, что экологически хорошо, что не очень хорошо. Поэтому на каждом следующем этапе историческом оказывается, что технологии предыдущего поколения не годится. Так вот, если брать такой экономический показатель, как удельное капиталовложение, то есть сколько нужно вложить денег, чтобы построить завод некой единичной мощности, тонна в год одна. Вот этот показатель, он от первого поколения к третьему плавно уменьшался. И в третьем поколении он все еще больше, чем у обычного нефтеперерабатывающего завода. Все еще больше. Но приближается. Причем приближается в том числе и потому, что удельные вложения в нефтепереработку растут. А они растут по двум причинам. Во-первых, нефть становится все хуже и хуже. Легкие, маловязкие, малосернистые нефти заканчиваются. Человечество добывает все большую и большую, прямо скажем, гадость.
Называет нефтью все худшую и худшую
гадость. Да, слово все то же, а это уже совсем не то.
40 лет назад этой нефтью бы не назвали, то, что сейчас называют.
То есть современной, скажем, нефти большинства месторождений Татарстана даже половину не выгонишь обычной разгонкой. Нужна серьезная нефтехимическая переработка.
Правильно ли я понимаю, что один из существенных источников вот этого синтетического топлива – это попутный газ?
Это самый привлекательный, первоочередной.
Если говорить о российской экономике, то это какие-то фантастические масштабы.
Масштабы крупные. По теплотворной способности примерно 10% добычи «Газпрома».
Это то, что сейчас просто уходит в атмосферу, сжигается...
Да, речь идет о том, что сжигается на факелах. Может быть, сбрасывается без факелов, таких официальных данных нет. Но неофициальные имеются, что даже без факела сбрасывается.
И ваша технология решает проблему и превращения это в синтетическое топливо, и проблему экологическую.
Совершенно верно.
Ну, Владимир, мне, с моей точки зрения, очень академически отвечает на этот вопрос. А
да.
Вот я, если посмотрю на это с точки зрения бизнеса...
Что неплохо.
Что неплохо, да. Ну, он находится в своих рамках
учёного. Потому у нас тут и двое. Потому у нас тут и двое, да.
Я могу сказать, нет, недобросовестно, не академически, с точки зрения бизнеса. С точки зрения бизнеса, это, ну, как я успел разобраться, благодаря тому, что Владимир дал мне читать, смотреть материалы, насколько я разобрался, это единственное... существенно реализуемая в рамках возможного бизнеса технология по получению прибыли из задаром зажигаемого газа. Я даже не беру штрафы за это зажигание попутного.
Хорошо, тогда ради бога, объясните мне, если все так, как вы описываете, вы должны не здесь сидеть, а стоять в Георгиевском зале Кремля, и президент Медведев должен вам жать руку, вручать государственную премию, ну, и низко кланяться и благодарить.
Да, в лучшем случае мы на пути. Значит, Владимир разработал эту технологию. Он разработал ее в стенах лаборатории, получил доказательства независимых научных групп о том, что эта технология, значит, работает, что то, что у него получается в конце, является качественным продуктом, и расчеты о том, что себестоимость значительно ниже, чем у старых технологий, также подтверждены. Я сейчас вместе с ним занимаюсь тем, что мы вынимаем эту технологию из лаборатории и пытаемся ее, что называется, реализовать в полях. Прошли полгода первые на этом пути. Я думаю, еще примерно столько же нужно для того, чтобы начать говорить о том, что вот мы строим какую-то первую установку.
Хорошо, бог с ним, с президентом Медведевым. Нефтедобывающие компании и «Газпром» расталкивают друг друга локтями у ваших дверей?
Нефтеперерабатывающие компании и «Газпром» сейчас, значит, в таком состоянии, что они очень хорошо понимают, что им эта технология нужна. Они также пришли к тому, что это одна из, ну, наверное, единственно реализуемых доходных эффективных технологий.
Не понимаю выражения, они хорошо понимают. Они,
они делают соответствующие заявления.
От «Газпрома» до нефтяных
компаний. Декларации в виде решений правления компаний.
Вот Владимир сказал есть о декларациях всех крупных газовых нефтяных компаниях России о том, что эта технология им интересна. Плюс, кроме, значит, частных нефтяных газовых компаний, есть понимание у правительства о том, что утилизация попутного газа – это наша ближайшая задача. Мы не должны быть на первом месте, как мы сейчас находимся, обогнав уже Нигерию, сильно обогнав, в числе стран, которые этот газ выбрасывают в воздух, ухудшая экологию и, значит, не повышая ВВП.
Осталось сделать следующий шаг.
За следующего года штраф увеличивается драматическим образом. Если воля государства, значит, будет соответствовать декларациям, которые делаются, ну, наша технология будет сильно востребована.
Уже Министерство Минэкономразвития, оно у нас, по-моему, сейчас называется, уже выступило с инициативой отложить этот штрафной период до 2014 года.
Очень похоже на ситуацию...
Напоминает мне введение Евро-3.
Нет, это очень похоже на ситуацию с игорными зонами, но с игорными зонами государство хватило мужества выполнить свои обещания о том, что оно их закроет. Никто в это не верил, значит, вот оно произошло.
Для вас существует альтернатива между российскими и зарубежными компаниями?
Нет, нам надо внедрять эту технологию. ЮКОС была одной из тех компаний, которая раньше всех поняла, что эта технология будет востребована, создала группу ученых в своем центре научном и пригласила из Японии, нашла Владимира, который успешно работал в Японии 11 лет, и пригласила возглавить группу, которая будет заниматься именно этим.
Сначала одним из аспектов этого. Там достаточно сложная история, несколько лабораторий существовало, которые по-разному взаимодействовали, менялась научная парадигма, а сухой остаток, наверное, сводится к тому, что где-то в 2003 году действительно нефтяная компания ЮКОС приняла решение основать программу развития технологий синтетического топлива. Программа была широкая, она включала не только создание научного центра. Сделала она, кстати, это одновременно с компанией «Газпрома», да, в этот же самый год.
чуть ли не Газпром принял. Даже раньше, по-моему.
Газпром даже раньше принял это решение.
Только результат.
И долгое время, так сказать, ни к тем, ни к другим никто не присоединился. И процессы эти, понятно, в Газпроме и в ЮКОСе развивались по-разному. Всевозможные бизнес-аспекты деятельности ЮКОСа по этому поводу, понятно, в 2004 году продолжение иметь не могли, компании начались проблемы. Вот. А из научной деятельности в результате выкристаллизовалась моя группа научная, которая постепенно в результате экспериментов, размышлений, попыток пришла к формулировке самой вот этой концепции технологии четвертого поколения. И, собственно, сейчас, когда мы с 2009 года собрались в своем новом месте в Подмосковье, мы это, наконец, сформулировали для себя и провели разработку, которая дала патентование ряда изобретений и позволила ставить бизнес в лице Валерия к вопросу коммерциализации.
Говорит Радио Свобода, аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Напомню, вы слушаете беседу моего коллеги Михаила Шевелева с главой компании «Инфра» Валерием Балякоевым и руководителем научного проекта Владимиром Мартковичем.
Представим себе, что удалось все внедрить, эта технология принята, она начала работать. Ведь это вещь, которая очень существенно меняет принципиальную инфраструктуру всей экономики, особенно в сырьевой экономике. Это так?
Это не обязательно. Значит, просто достаточно посмотреть на тоннаж. Например, значит, если эта технология будет полностью внедрена на всех резервах попутного и удаленного газа у нас в России, а в общей сложности будет производиться порядка 20 миллионов тонн нового альтернативного топлива, экологически абсолютно чистого.
Дорогого, более дорогого.
Более ценного. Нет, не более дорогого в производстве, более ценного.
Более дорогого, как в потребительской стоимости.
Для реализации.
Ну да, его можно дороже продать, чем стандартный.
Себестоимость при этом, наоборот, ниже. Примерно 20 миллионов тонн. При этом потребность одной только России в моторном топливе, она около 100 миллионов тонн. То есть, как это скажется на структуре экономики? Ну, чуть-чуть съежится нефтеперерабатывающий бизнес. Для того, чтобы структура экономики из-за этой технологии изменилась кардинально, необходимо вовлечь в производство альтернативного топлива не только вот эти вот бросовые на сегодняшний день ресурсы, типа попутного газа, газа удаленных месторождений, но и природный газ, уголь, биомассу, всевозможные источники сырья. Для населения, ездящего на автобусах и личных автомобилях, как была бензоколонка, так и останется. То, что в ней бензин и дизельное топливо будут гораздо выше качества. Плюс у этого бизнеса будет теоретически возможность, может быть, его даже дешевле продавать. Кроме этого, никто ничего не заметит. То, что заводы имеют другую форму, обыватель этого не замечает.
В статистическом выражении, в больших числах изменится, наверное, количество, может быть, раковых заболеваний, канцерогенных выбросов. Это, в общем-то,
немало.
Это тысячи жизней по стране. Раз. Изменится, безусловно, цена продукта. Это два. Изменится доходная часть бюджета. Вы понимаете, если вы сжигаете такое огромное количество газа, а вместо этого его можно не сжигать, а продавать, платить с этого налоги в бюджет, увеличивать капитализацию компаний, ну, безусловно, это
наверное,
но это не радикальный удар, не радикальное влияние на нефтегазовую отрасль, но существенное.
Всех проблем мы не решим, но ВВП увеличится.
А каков ваш прогноз? Вот сколько еще сохранится потребность в нефти? Любой, да, добываемый так, эдак.
Знаете, если точнее задать вопрос, сколько еще сохранится потребность в жидком моторном топливе? С моей точки зрения, мне кажется, Владимир согласится, еще очень и очень долго.
По крайней мере, очень лет долго. 50. На пару поколений мы смело можем рассчитывать. Гибрид, в частности, абсолютно ничего не заменяет. Это инженерное решение, которое позволяет более экономично расходовать
жидкое моторное топливо.
Электромобиль тоже не решает проблемы.
Нет, почему? Ну, смотрите, есть две системы энергопотребления. Это электричество, потребление электричества, которое распределяется с помощью электрических сетей, и потребление в виде топлива, в основном жидкого топлива. Если автомобиль перейдет из одной, вот сейчас он заправляется жидким моторным топливом, если он перейдет в другой сектор, где господствует электричество и распределение...
Или водород.
Ну, конечно, там не потребуется жидкого моторного топлива, там это можно делать, значит, с помощью аккумуляторов, не прибегая... Ну, вот именно это случится очень нескоро. Знаете, можно сравнить с тем, как где-то лет лет 15 назад было мнение, что флеш-накопители полностью вытеснят жесткие диски в компьютерах из-за того, что они микросхемы, ну, с такой скоростью дешевеет стоимость производства микросхем, а жесткий диск, это, в конце концов, железка и вращающийся на огромную скорость. Ну, более сложная вещь. Как видите, в основном преобладают там 90%, 95% жесткие диски. Почему? Ну, потому что технология тоже не стоит на месте. То же самое с моторным топливом. Даже если у нас электромобили будут становиться все эффективнее, эффективнее, у них пробег будет больше на одной зарядке. Ну, двигатели внутреннего сгорания, вы тоже обратите внимание, 10 лет назад это совсем не то, что сейчас. И по экономии, и по выхлопу.
Ну, ведь и электричество не берется из ниоткуда, и гидроэлектростанции не покрывают всей потребности.
Ну, вы правильно сказали, электричество не берется ниоткуда, в том числе оно там использует газ. Тот же самый, они там пересекаются в технологии. Ну, вот именно моторное топливо для танкеров, там, например, для автомобилей, оно будет как жидкое моторное топливо использоваться еще очень-очень долго.
Как будет происходить внедрение вашей технологии? Какая реперная точка? Вот какой будет момент, когда вот мы в следующий раз встретимся, и вы можете сказать, пошло или не пошло в России?
Существуют варианты. Существуют варианты. А мы сейчас как раз находимся, условно говоря, на рынке с предложением своей технологии, и развитие этого бизнеса нашего может пойти по разному пути. Например, мы договоримся с инвестором построить демонстрационный завод, достаточно мощный, для того, чтобы доказать всем грандам нефтегазовой технологии о том, что у нас есть технология, которая масштабируется до любого размера. Для этого нужно построить, скажем, завод с производством 10 тысяч тонн в год жидкого моторного топлива. После того, как мы такой завод построим, ни у кого никаких, и у него будут определенные характеристики, удовлетворяющие экономике, ни у кого не будет никаких сомнений о том, что вот у этой группы есть такая технология. Это первый способ. Второй способ, одна из, например, нефтяных компаний, у которой проблемы, которая все-таки решится решать вопрос с попутным газом, попросит нас построить завод по утилизации попутного газа и преобразованию этого попутного газа в жидкое топливо. Это второй путь. Есть третий путь. Например, у нас есть крупные нефтяные компании, у которых есть месторождение тяжелой нефти, которые другим способом, мы просто видим, они никак не смогут реализовать эти месторождения. Там тяжелая газифицированная нефть, которая после того, как она попадает на, значит, нормальные атмосферные условия, у нас она становится нетранспортабельной по трубопроводу. Там и другим способом ее нельзя подать на нефтеперерабатывающий завод. Значит, с помощью этой технологии нефть можно привести к такому состоянию, что она газ попутный преобразовать в жидкий продукт, смешать его с тяжелой нефтью, получится нефть приемлемого для трубопровода качества. Эта технология также сможет здесь помочь. Это вот третий способ. Не знаю, есть, теоретически я могу еще несколько назвать, потому что эта технология решает вопрос не только в нефтегазовой сфере, но, например, в древообрабатывающей. В Иркутской области много древообрабатывающих заводов, которые производят опилки. Их там
некуда применить.
Их там большие горы, да. Но вообще они представляют некоторую проблему. На самом деле это источник топлива. Эти опилки с помощью этой технологии можно преобразовывать в жидкое моторное топливо там на месте. Жидкое моторное топливо там на месте стоит очень дорого. Это тоже один из способов реализации этой технологии.
И корректно будет сказать, что вот в зависимости от того, двинемся мы в эту сторону или не двинемся, что мы приблизились к модели саудовской или к модели Shell?
Контровопрос. Кто мы?
Российская экономика.
Если мы обсуждаем модель национальной экономики, то если нам удастся привести коммерциализацию этой технологии, мы положим кирпичики, даже очень увесистый кирпич, в создании в России связности этой экономики технологической, создании отрасли производства технологий. Потому что на сегодняшний день как мы работаем? Мы строго линейные. Мы берем некоторое сырье, преобразуем его в некий продукт, ну, например, транспортируем к границе или перерабатываем серьезно. Для вот этого преобразования требуются технологии, а эти технологии покупаются за границей. Когда они устаревают, наскребываются деньги, покупаются новые технологии там же за границей, отставшие на пару поколений, естественно. Таким образом, во-первых, консервируется отставание, вы отстаете всегда. Во-вторых, обеспечивается крайне низкая наукоемкость. И в-третьих, гарантируется сырьевой характер. Вроде бы все есть, все работает. Автомобили даже производим. Но все чужое, вот между вот этими линиями, производство металла, производство топлива, производство автомобилей, нет никаких связующих поперечин.
То есть, простите, как купить завод Фиата 64-го года,
мы знаем,
колепать его на протяжении
совершенно 50 лет. Совершенно верно. У нас есть такое, ну, довольно-таки любимое в стране слово «самодостаточность». Вот для того, чтобы страна была самодостаточной, она должна и технологии производить, уметь это делать. В Советском Союзе очень всерьез пытались этому научиться и в ряде отраслей делали. Где-то с неоправданно высокими затратами делали, где-то слишком долго делали, почему-то внедрение. Но, по крайней мере, на самом деле корпорация СССР пыталась учиться у других развитых стран в том, как это делать. Было понимание, которое на сегодняшний день почему-то полностью утеряно, что для того, чтобы создать вот такую вот связку, необходимо провести научное исследование, необходимо создать пилот, нынешними словами, а тогдашними словами, опытную установку. Необходимо создать головную опытно-промышленную установку, то есть такую, которая уже производит конечный продукт, продаваемый, она головная, и на ней еще отрабатываются окончательно все параметры того, что пойдет, грубо говоря, в серию. А потом пустить это уже в абсолютно полностью коммерческое плавание. Это все было. Оформлялось это очень тяжелым способом. Были совместные постановления, знаете, ЦК КПСС и Советы министров. Они выполнялись. Кооперация между отраслями. Все это делалось. Сейчас почему-то про это никто не помнит. В том числе очень крупные компании, которые зародились от советских министерств, и в которых должно быть это понимание. Этого нет. Мы работаем строго линейно. Так что, если мы достигнем успеха, я уверен, что достигнем коммерциализации этой технологии, мы такой хороший кирпич, один из мостиков необходимых, построим.
Если разговаривать понятнее на уровне ярлыков, то, что происходит сейчас, и то, что, о чем говорит Владимир, это называется сырьевой придаток Запада. А если реализовать то, что делаем мы, доведя это до патента в стране, построив бизнес-модель, экспериментальный завод в стране и реализовав полностью эту технологию, это называется тем самым словом инновация. Тоже тот же ярлык, который сейчас во многих речах поставленных чиновников встречается.
Вы поставили себе какой-то срок, когда вы скажете, да, удалось, нет, не удалось?
Мы в любом случае это коммерциализируем здесь у нас в стране или нет, потому что это
технология... Речь про здесь в стране.
Иначе говоря, есть ли у нас план?
Пока не будет политического решения, запрещающего технологию реализации в стране, значит, такого никогда не наступит. Мы всегда будем пытаться реализовать это здесь, потому что здесь для этого огромное количество запросов.
Ну, хорошо, я пойду другим путем. В какой момент вы поймете, что вы должны, можете, не знаю, какое слово правильно, предложить это компании Shell?
Прямо скажу, что уже одна нефтетехнологическая западная компания предлагала купить ту разработку на корню, в том лабораторном виде, в котором она есть. Но ни я, ни мои коллеги это предложение всерьез не рассматривали, потому что это напрочь закрыло бы всякую возможность дальнейшего развития. Скорее всего, покупалась эта технология ради того, чтобы положить ее на полку.
С главой компании «Инфра» Валерием Балякоевым и руководителем научного проекта Владимиром Мартковичем беседовал Михаил Шевелев. Говорит «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве прошел митинг, приуроченный к 10-й годовщине событий в Рязани, где в 1999 году после серии терактов в российских городах в жилом доме были найдены мешки со взрывчаткой. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке впервые за 40 лет пребывания у власти выступил ливийский лидер Муаммар Каддафи. Ранее президент США Барак Обама в своем выступлении на сессии призвал все страны мира сотрудничать с Соединенными Штатами при решении глобальных проблем. В Воронеже при взрыве на складе пиротехники один человек погиб, 34 пострадали. В Сосновом Бору под Петербургом в тяжелом состоянии госпитализирован солдат срочной службы. Правозащитники считают, что он был избит сослуживцами. Польский Сейм принял резолюцию, осуждающую ввод советских войск в Польшу в 1939 году. Не менее 15 работников тепловой электростанции погибли в центральной части Индии после того, как по неизвестным пока причинам рухнула 100-метровая струящаяся труба. На юге Афганистана при взрывах погибли 12 мирных жителей, в том числе женщины и дети. На озере Пясину на Таймыре спасатели ищут 7 человек, находившихся на затонувшем 3 дня назад теплоходе. В районе поиска находятся спасатели и водолазы, используется вертолет МЧС. Российский миллиардер Михаил Прохоров рассматривает возможность покупки американского баскетбольного клуба «Нью-Джерси Нетс». В бельгийском городе Антверпа несколько тысяч человек вышли на демонстрацию протеста против возможного закрытия местного автозавода компании «Opel». Над австралийским городом Сидней и другими районами на восточном побережье страны прошла самая сильная за полвека песчаная буря. Красная пыль, накрывшая город, была принесена ветром из пустыни. В Саудовской Аравии открывается новый технологический университет.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске: кризисы общества, экономический спад и трудовая миграция, и наука, математика в общественной жизни. По данным Международной организации по делам миграции, в мире сейчас более 200 миллионов мигрантов. Денежные переводы, которые они отправляют на родину семьям, исчисляются в 337 миллиардов долларов в год. Трудовая миграция стала характерной чертой 21 века, и проблема не в том, хочет ли страна принимать трудовых мигрантов или нет, а в том, как адаптировать этих людей с максимальной выгодой для государства и их самих, и как нивелировать негативные последствия, считают специалисты основного международного органа в этой области. Тем не менее, экономический кризис поставил перед многими именно вопрос о том, допускать или не допускать трудовую миграцию. Об этом сегодняшняя беседа цикла «Кризис и общество». В дискуссии принимают участие российские политолог Дмитрий Орешкин и болгарский социолог Андрей Райчев. Ведет беседу Игорь Яковенко.
Россия сократила число разрешений на работу иностранцев с 4 до 2 миллионов. От сокращения рабочих мест для мигрантов пострадали из европейских стран: Турция, прежде всего, Молдова, Польша. Для Молдовы, например, треть ВВП – это были денежные переводы от мигрантов. В условиях кризиса их объем сократился на 37%. В России закрытие черкизовского рынка чуть не вызвало международный скандал. Руководство Китая приняло самое живое участие в защите интересов тысяч своих граждан, которые пострадали в результате этой акции. Первый вопрос к Андрею Райчеву. Способен ли кризис подтолкнуть к выработке более оптимальной политики в отношении мигрантов?
К сожалению, ответ отрицательный. Посмотрите на результаты последних политических выборов Европы. Ну, во-первых, правые победили чуть ли не в 20 из 27 стран. А знаете, правые, у правых всегда более жесткая политика по отношению к мигрантам. Это еще усугубляется тем, что крайне правые националистические партии, которые просто являются антимигрантскими партиями, достигли высот, которых никогда не достигали. Все это прямое следствие того, что вы говорили. Значит, кризис отражается на самых слабых. Самые слабые – это, конечно, мигранты. Причем отражается в двух планах. Это, во-первых, международный план, о котором вы сказали. Но тут еще есть еще проблема внутренней миграции в стране. Трудовой. Допустим, его завод закрывается в городе Плевене у нас. Он должен поехать в Варну. Там у него нет ни дома, там у него нет ни друзей, ни связей, ни элементарных культурных приспособлений. И он валит на свои плечи огромную тяжесть кризиса. Я хочу сказать, что на мигрантах более всего сказался кризис пока. Вот это первое, которое мы можем сказать, вот это жертвы кризиса. К сожалению, дело в том, что они не живут у себя на родине. Там за них нельзя заступиться, а за границей они... Вы понимаете, тоже чужаки. Так что, может быть, если говорить о самых несчастных людях в кризисе, потому что кризис ни на кого так уж не обрушился особенно. Вот на них особенно.
Спасибо, Дмитрий Борисович. Действительно, ну, самые пострадавшие люди во время кризиса и в России – это, безусловно, мигранты. Какое-то изменение политики в отношении мигрантов происходит сейчас?
Я такой же, пожалуй, пессимист, как и Андрей, потому что мигранты в последнюю очередь волнуют сейчас наше руководство, и, в общем, его можно понять. У нас ситуация отличается от европейской, потому что у нас от кризиса страдают не только мигранты, но и, может быть, даже в большей степени, так называемые монопольные города. Города, однозначно завязанные на какое-то промышленное производство, которое производит часто ненужные вещи. Особенно в условиях кризиса резко спадает спрос на производство каких-нибудь там чугунных изделий, которые отливаются на каком-либо металлургическом комбинате. И, соответственно, те, кто на этом комбинате были заняты, оказываются в реальной ситуации безработицы, хотя бы даже это не отражалось и в официальном сводках, просто потому что они могут находиться в неоплачиваемом отпуске или работать неполную рабочую неделю, И как бы мигрантов это не касается, потому что эти заводы исторически так стоят, что вот местный городок, он полностью на этот завод заряжен и только на него ориентирован. Мигранты у нас, это, конечно, строительная отрасль, это в значительной степени сервис, то есть, вот, скажем, транспортная отрасль, водители автобусов, троллейбусов крупных городов почти всегда мигранты. Это службы городские, значит, те, кто занимаются уборкой, чисткой, вывозкой мусора, почти на 100% мигранты. Как раз они-то вот сохраняются просто потому, что муниципальным службам города надо, чтобы кто-то вывозил мусор. И надо сказать, что они не занимают чужое рабочее место, потому что мало охотников из местного населения заниматься вывозом мусора. Люди предпочтут получать мизерные пособия по безработице, чем заниматься этим непрестижным трудом пока. Так что проблема мигрантов, она наше руководство пока тревожит, может быть, в таком теоретическом плане, потому что на них можно канализировать растущее недовольство. Это с успехом используется рядом политических лидеров, которые там все время говорят, что вот понаехали тут, надо очистить, надо защитить, надо сберечь. Но это на уровне риторики способа сбора голосов, не более того. То есть реально, поскольку иммигранты давить на правительство не имеют возможности по вполне понятным причинам, то их легко используют как разменную монету в предвыборной риторике, и они совершенно не думают, когда дело касается реальных экономических вещей. Точно так же, как и вот эти самые официально разрешенные квоты на строительство, чрезвычайно мало кого волнует, просто по той причине, что тот же самый крупный бизнес приглашает, привлекает этих мигрантов помимо всяких квот. То есть в Москве местная власть очень охотно разговаривает про то, что надо ограничить въезд мигрантов, но при этом контролируемые той же самой властью строительные бизнесы в Москве почти на 100% укомплектованы нелегальными часто мигрантами. Я уж не говорю про торговлю рыночную и сопредельные, связанные с ней области занятости. Поэтому, значит, в риторическом плане, да, у нас на эту тему любят поговорить, а в плане практических решений ничего не предпринимается, и думаю, что в ближайшем будущем предприниматься не будут, потому что если мигранты волнуют реально исполнительную власть, то где-то в седьмую, в десятую очередь.
Дмитрий Борисович, в Европе, как ни парадоксально, интересы мигрантов наиболее активно защищают местные национальные профсоюзы. Ну вот в Швеции, например, сейчас идет волна защиты интересов мигрантов. Причем логика здесь предельно простая. Они защищают интересы мигрантов, требуя повышения их зарплаты и уравнивания их в статусе с отечественными рабочими. Предельно по понятной причине, потому что если мигрантам платят меньшую зарплату, страдают местные рабочие, потому что работодатель нанимает в основном мигрантов. С вашей точки зрения, есть какой-то субъект гражданского общества или политики, который в состоянии защитить интересы мигрантов?
Мне кажется, совершенно точно нет, потому что если в Европе профсоюзное движение в течение 100 лет накачивало мускулы и набирало опыт отстаивания интересов рабочего класса, неважно, местного или не местного, то у нас просто нет таких институтов в стране. Понятно, что профсоюзная организация – это была школой коммунизма, а не институтом, отстаивающим интересы работающих людей. И если, например, сейчас там в Тольятти собираются уволить 5000 человек с ВАЗа, как минимум, а многие говорят про 36 тысяч увольнений, то, естественно, если какой-то даже неформальный, новый, агрессивный, реально существующий, реально думающий о интересах рабочих профсоюзов и появится, вроде бы там есть признаки такой активизации, то он будет меньше всего думать об интересах дворников из Таджикистана, он будет бороться за интересы коренного населения, которое теряет свои места. И уж подавно логика шведских профсоюзов, которые борются за повышение зарплаты мигрантам, чтобы, соответственно, еще больше выросла зарплата коренных работников, нам совершенно чужда, потому что сформирован такой шаблон массового мышления, что вот лучше бы этих мигрантов прогнать совсем, и тогда рабочие места освободятся для коренного населения, не беря при этом в расчет, что при таких условиях, при отсутствии, так скажем, конкуренции, работодатель работодатель, не обладая ограничениями, навязанными там в сфере конкуренции среди работников, просто понизит зарплату коренным работникам. Никуда они не денутся, потому что у работодателя все карты в руках. То есть мы просто в области профсоюзного рабочего движения и вообще движения, отстаивающего чьи бы то либо права, находимся на недоразвитой стадии такой, которую европейские профсоюзные движения преодолели где-то в начале 20 века.
Андрей, такое ощущение, что миграция, и прежде всего трудовая миграция, это, с одной стороны, действительно процесс, который делает Европу единой, потому что мы вот на примере Турции понимаем, что одной из основ турецкой модернизации – это те сотни тысяч рабочих, которые прошли школу работы в Германии, например, в Германии, в Австрии, в других старых европейских странах. А с другой стороны, миграция – это, скорее всего, может быть даже самый главный такой культурный, моральный вызов единой Европе. Каким образом Европа вот этот вызов может преодолеть?
Дело в том, что Европа уцелеет как проект только если будут соблюдены три условия. Одно из них прямо связано с вашим вопросом. Это, во-первых, конечно, демократия. Это, во-вторых, успешная экономика, рост экономики. И третье – это увеличивающееся культурное многообразие. И принятие этого многообразия как не проблемы, а как чего-то хорошего. Это означает, что пока у власти доминировать будут те, которые считают, что то, что приехало 10% турок, не меняет характер Германии. Вот пока это будет постановка, будет Европа, будет мир, будет этническое многообразие и так далее. Вот все то, что, чему континент в данный момент развивается. Как только это перестанет быть этим проектом. Это сразу деградирует. Так что это самый главный чувствительный вопрос. Тут, однако, проблема действительно защиты этих людей. Она гораздо сложнее, потому что вы говорите про союзы. Но дело в том, что в современном европейском обществе 70% рабочих людей заняты в услугах. Из них 50% в мелких предприятиях, где профсоюзы практически не работают. Они защищают, конечно, индустриальных рабочих, но там особенно защищать нечего, там их 20% такого типа. Как в свое время защищали и хорошо защитили крестьян. Но, понимаете, крестьян нет. Их 6% в странах, где их больше всего, и 2-3% в странах, где их меньше всего. Проблема, как защитить вот этого, допустим, мусорщика или, допустим, официанта. Защитить их нельзя. Они обычно, конечно, не образованы, обычно они социально некомпетентны и так далее, и так далее. И тут мы сталкиваемся уже с негативной стороной вот этого многообразия, образованием гетто. Вот самый страшный результат вот всех этих миграций, это то, что образуются и растут, к сожалению, гетто. Вот в Париже есть гетто, огромное гетто, где живут своей жизнью, оторваны от всего мира, бедно, глупо, с элементами насилия и так далее. Мы видели это по телевизору, каждый день мы видим как такие элементы, которые когда жгут машины, допустим. А это судьба неинтегрированных мигрантов. Мигрантов, которые не вошли в жизнь общества. Которые просто получили свою там, даже социальную помощь получают и так далее. Все это, конечно, делается самыми благородными целями, но результат ужасен. Так что на нашем континенте, в нашем случае, стоит вопрос не о деньгах, а о культурной возможности этих людей жить в этом обществе. В данный момент ее нет. Или, как говорит один из очень радикальных приверженцев, радикальный социолог, он говорит, что быть бедным – преступление в данный момент. Практически вся система обрушивается на тебя, и у тебя единственный шанс огородиться и стать каким-то гетовиком. Конечно, это не снимает вопрос о том, что надо этим людям повышать уровень жизни и так далее, но все-таки самый главный вопрос в культурном неприятии, в том, что нации – это не правительство делает, это нации делают. Он как-то не вживается. Он остается иностранцем, хотя живет в центре Парижа.
В дискуссии принимали участие Дмитрий Орешкин, российский политолог, и болгарский социолог Андрей Райчев. Цикл «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в завершении беседы с профессором Принстонского университета, лауреатом Филдсовской премии Андреем Окуньковым, разговор пойдет о том, какую роль математика играет в жизни современного общества. По мнению ученого, несмотря на бурное развитие профессиональной науки, общий уровень математической грамотности во всем мире остается невысоким. С Андреем Окуньковым беседует Ольга Орлова.
По вашим ощущениям, вот когда вы только приходили в науку, когда вы стали студентом, и сейчас, у вас представление о важности того, что вы делаете, изменилось?
Скорее, я бы сказал, что тогда у меня было, может быть, какое-то подсознательное, более инстинктивное влечение к каким-то вещам, а сейчас уже более
я уже прорефлексировал над тем своих занятий, мне уже кажется более осмысленным, мне тебе скорее был, собственно, интерес, и он... Одна из главных составляющих всей науки – это любопытство, просто любопытство. И, знаете, там, если такое было в советское время, такое выражение.
Наука – это удовлетворение интереса, да, за государственный счёт.
Любопытство. И это рассматривалось как нечто негативное. Но я это рассматриваю как нечто совершенно, наоборот, положительное. Человеку платят за то, что он сохранил в себе детское любопытство, за то, что... Большинство научных открытий, ведь как же получается? Это же не то, что там какой-то мудрец смотрел в кристальный шар и узрел, а просто люди думают, а вот что получится, если тот произойдет или это произойдет, и если я попробую...
В этом есть даже некий элемент игры.
Да, да, согласитесь. Громадное большинство научных открытий, собственно говоря, так и получились. И поэтому это я всячески приветствую.
То, что вы говорите о вашей мотивации как ребенка и воспоминания, это очень похоже на воспоминания любого ученого, ну, почти любого поколения. И 40 лет назад было так, и 50 лет назад. Вот это было детское прямое любопытство. А с другой стороны, вот сейчас очень многие ученые, которые сейчас преподают, но это большинство таких, они говорят о том, насколько прагматичной стала молодежь.
Мне кажется, что человеческая природа не так уж быстро меняется. Поэтому я думаю, что если возьмем среднего человека, ну, может быть, какие-то исключительные моменты общества, истории, которые, кстати, наша страна переживала в середине 20 века, может быть, люди в среднем были менее прагматичны, чем свойственно человеческой природе. Ну, в общем, обменять людей в прагматичности было бы странно. Это как бы основа.
А вы знаете, в этой студии сидел преподаватель живописи.
Да.
Один из замечательных книжных художников, художников по книге в России. И вот когда его спросили, а чем отличаются ваши ученики от вас, он говорил, ну, вы знаете, я это хорошо чувствую, потому что когда мы приходили в живопись, нам нужно было перевернуть живопись не меньше, на меньше мы были не согласны. Но потом мы становились хорошими профессиональными художниками и занимали какие-то свои ниши, в частности, там, в пиар-агентствах, в рекламных агентствах и так далее. А те, кто приходит сейчас ко мне учиться, они уже думают о том, что их-то высшая цель – это попасть в хорошее рекламное агентство. Они уже сразу перед собой этих безумных задач не ставят. Вы это не замечаете.
Насчёт всё понять, это действительно есть...
Такая естественная мания величия, которая должна тебя
всё понять...
тащить в науку, нет?
Наверное, может быть, еще поколение назад было не так очевидно, что все понять невозможно. Просто наука настолько, даже математика, даже чистая математика, даже какой-то отдел чистой математики просто настолько велик, что это выше человеческих возможностей. Может быть, 40 лет назад это было не так очевидно, сейчас это совершенно очевидно. Проблема сложности в науке, она... Это одна из центральных проблем, потому что если вы посмотрите, что сейчас, какого размера сейчас научные проекты, какого сосредоточения физических, и материальных и людских усилий требует для того, чтобы сделать прорыв в науке, вы понимаете, что это давно перешагнуло возможности одного индивидуального ученого.
Вы имеете в виду, что очень многие научные проекты сейчас носят мобилизационный характер, что внутри одной страны это практически ничего невозможно, ну, эксперимент провести ни по физике, ни по астрономии.
Я уже не говорю про очевидные вещи, типа большого коллайдера. Но даже в математике уже для того, чтобы действительно важные теоремы доказываются обычно привлечением...
Коллаборации?
Да, привлечением экспертизы многих разных людей, потому что иначе, ну, наука слишком сложна, чтобы...
Потому что
чтобы
строится,
один...
строится очень сложная система доказательств, правильно. И поэтому проверять верность каждого звена должны специалисты узкие,
нет, ну просто,
нужно их собирать.
Просто, ну, представьте себе, вы строите дом, там нужен каменщик, нужен водопроводчик, нужен электрик, ну, если вы строите какой-то маленький что-то такое маленькое на даче, то, может быть, вы с помощью того, чему вас учили, и какого-то подручного справочника, можете все подобные работы проделать. Но если речь идет о том, чтобы сделать что-то такое на высшем уровне, то нужен человек, который более-менее всю жизнь занимается данной проблемой. Подобного рода сотрудничество может быть в одной статье, или может быть, что завершающая статья опирается на результаты 10 других, в которых другие люди своими методами доказывали какие-то необходимые утверждения. Но, конечно, есть математики, есть разные гении, которые могут многое, но такого человека, который может все, нет. В этом смысле всегда необходимо верить в свои силы, всегда необходимо стремиться к звездам, но в то же время некоторое реалистическое понимание своих собственных сил, и это тоже необходимо. Некоторая такого рода прагматичность в математике тоже необходима. Вообще математика – это очень расплывчатое понятие, потому что в математике есть математика, ну, знаете, как спорт. Есть спорт высших достижений, а есть спорт здоровья населения. И что касается математики таких высших достижений, то мне кажется, что в той или иной мере она выживет. Потому что сейчас в Москве есть ряд научных научных центров, там, наш институт проблем передачи информации, Стекловка, Независимый, вот сейчас открылся новый факультет
Высшей школы экономики.
Это большая масса, это для одного города, в Питере тоже, это, я думаю, ну вот. А есть математика в смысле...
Общего уровня.
В смысле такого, уровня, да, грамотности, да, вот, угу. Вот среднего инженера, там, ученого в области, который применяет математику, но никак математиком не назовешь. За это я как-то немножко больше боюсь. За это я боюсь, я даже боюсь за это в Америке, вы знаете, потому что...
Вы хотите сказать, что в Америке тоже средний уровень математического вот понимания, образования,
да,
тоже понижается?
Да, да, да. И это причем в таких вещах, которые, казалось бы, часть американской мечты, потому что, ну, например, каждый американец мечтает выйти богатым человеком на пенсию. Казалось бы, элементарная составляющая этого плана — это выучить какие-то просто азы теории вероятности, которые позволяют принимать сколько-нибудь небессмысленные финансовые решения. Большинство американцев это просто напрочь чуждо, и причём людям довольно образованно. Из общих соображений я бы боялся за то же самое в России. То есть, мне кажется, что общий уровень математической грамотности, может быть, скромно скажем, не увеличивается. А как, собственно говоря, и уровень физкультуры. То есть я честь и хвала нашим олимпийцам за те медали, которые они завоевывают, но я бы больше переживал просто за здоровье населения.
Роль математики в других науках, например, в общественных науках, как вы думаете, насколько она велика?
Ой, сложный вопрос опять. Потому что в вещах типа управления финансами или какими-то еще ресурсами, конечно, там довольно сложная математика используется. Чтобы как-то численно смоделировать какие-то более сложные процессы движения финансовых рынков, этого, не знаю, в ближайшие годы, я думаю, мы не увидим. Мы все люди, живые, нам всем интересны дела других живых людей, наших современников. Но какое-то точное математическое понимание этого настолько сложно, что в моем представлении граничит с невозможным. Кроме тех аспектов жизни, как, например, ну, не знаю, движение акций, движение там процента или движение облигаций. Даже акции уже сложно предсказывать. Да? Что очень сложно. Тут любой человек, который может предсказывать, станет очень богатым человеком. И поэтому сложно. В общем, сложная вещь. В общественных науках реальные применения находят только очень простые вещи, потому что сам объект...
Простая математика?
Довольно простая математика, да. Ну, она, конечно, сложная, но не того уровня сложности, который требуется современной математической физике.
Но она точно описывает те процессы, которые происходят в обществе.
Те процессы, которые можно описать, они довольно просты. И описывает их довольно простая математика.
А сложные процессы описывать математически не получается?
Пока не получается.
Делать. Хорошо, но а все-таки вот если вернуться уже к науке, а отойти вот от здоровья населения как в теле, так и в умах, один из экспертов в этой студии, такой физик Александр Панов, представил нам такой угрожающий конец существования науки в нашей цивилизации. Он представил несколько разных картин, как бы это могло закончиться, на чем есть разные варианты. Но в целом сама идея о том, что наука должна перестать быть лидером нашего развития, а как вы думаете, это похоже на правду? У вас-то какие ощущения?
Вообще, современное общество – очень интересная вещь. И каждый раз это очень трудно что-то сказать про то общество, которое вот мы имеем перед нашими глазами, по ряду причин. Например, потому что общество – это такой, в каком-то смысле, квантовый объект. Он, пока история не совершилась, она... Очень трудно понять, кто прав, кто виноват, кто выиграет, чья возьмет. Это какое-то такое противоборство всех сил, в котором любая теория неизбежно тоже вовлечена. Поэтому она как бы начинает сама с собой взаимодействовать. Сложная вещь. Но одну вещь про наше общество, конечно, очевидная вещь. А именно, что мы живем в то время, когда среднее время замены технологий, среднее время каких-то научных переворотов и прочее стало заметно короче времени жизни человека. Раньше все изменения совершались на типичное время, которое занимало разного рода перестройки в обществе и в технологии, они занимали несколько сотни лет. А сейчас это годы. И сложность всех настолько велика, что и сложность общества, и сложность, собственно говоря, науки и техники, они совершенно фантастической сложности все это достигло.
И к чему же это может привести?
Вот, это очень интересно. Ну, я же не обществовед, не могу ответить на этот вопрос.
Нет, но
я вполне себе могу представить ситуацию, когда вполне представим ситуацию, когда ответ общества такой сложности состоит в том, что просто некоторые люди занимаются наукой, а некоторые люди не имеют науки ни малейшего, мало представлений, поскольку любое представление, которое могут составить, уже в течение там 10 лет будет совершенно неадекватно.
Но сейчас ведь так и происходит.
Да, мы живем в такую эпоху, и это очень интересно жить в такую эпоху, потому что какую-то научную теорию на эту тему я не могу вам предложить.
Но вот если говорить именно о том, что сейчас произошло с наукой, она настолько усложнилась вот до такой степени, степени, что люди буквально находятся, ученые и тут, надо сказать, инженер, который создатель высоких технологий, кто занимается, и потребитель этих технологий, это люди, которые находятся просто на разных полюсах, и у них в голове абсолютно разные картины о том, как устроен мир. И в каком-то смысле это люди, которые говорят на разных языках.
Да, я согласен.
А вам не кажется, что это очень трагическая и неустойчивая ситуация, и во многом опасная?
Нет, но в каком-то смысле это неизбежно. Общество со всякой сложностью всегда неизбежно идет. За ней, я всегда сопутствую, специализация и какая-то попытка все-таки не потерять общую картину за специализацией. Первое неизбежно, второе желательно, но не всегда достижим. Когда я говорил, что общество в каком-то смысле расслаивается под действием такой науки, ну, это можно на каком-то уровне, это внутри общества, на каком-то уровне это просто между разными странами в каком-то смысле происходит, потому что в некоторых местах, ну, вот, я не знаю, там, в Корее, знаете, там школьники учатся с 7 утра до часа ночи. Точнее, школа идет до 10 вечера, а потом дополнительные занятия до часа ночи, и все на них ходят. Это как бы, видимо, эти люди пытаются все выучить, как устроены современные приборы, и там будут вот инженерами
всех... Все про все.
Они будут инженерами тех сотовых телефонов, по которым мы будем говорить. Как бы разные слои разных обществ по-разному реагируют на это. Некоторые пытаются не отстать от этого очень быстрого и динамичного развития науки, некоторые не безумно, но быстрого. А некоторые предпочитают это просто игнорировать, что как бы объясним. В этом смысле наука, ну, знаете, как там, как нас учили, хлеб всему голова. Но это, может быть, в какой-то момент это было очень верно. И до сих пор мы хлеб все любим. Некоторые из нас и пекари, ну, небольшая часть. Наука — это какой-то такой, ну, не знаю, или хлеб, или кровь, или еще что-то такое, какая-то такая важная составная часть. Важно, чтобы были какие-то пекари, важно, чтобы люди в это дело шли, но совершенно не обязательно быть всем.
С профессором Принстонского университета, лауреатом Филдсовской премии Андреем Окуньковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Атмосферу открывшегося саммита глав государств-членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций обсуждаем с директором Института США и Канады Сергеем Роговым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Now is the moment. Сейчас пришло время действовать. История может не предоставить нам
наблюдатели
лучшего шанса.
Наблюдатели ЕС резко активизируют
сейчас
свои действия.
Сейчас в России 10 действующих АЭС. К 2020 году их число...
В небольшом городе Рубцов более 30 тысяч.
Государственный обвинитель требовал для подсудимого...
В последнее время шахматы резко потеряли в своем публичном звучании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.